Глава 11. Элли. В Чикаго мы приехали уже в сумерках после продолжительной дневной езды со скоростью 60-70 миль в час с короткими редкими остановками. Последние 4 часа вообще не останавливались. Оливер гнал как сумасшедший. Затекшие ноги, одеревеневшая задница, остекленевшие глаза, в мозгах туман из-за слишком долгой езды, шоссейный гипноз. С заходом солнца все цвета, казалось, покинули пир, всепроникающая синева объяла все, синее небо, синие поля, синий асфальт, весь спектр переместился в ультрафиолетовую зону. Это напоминало океан, где невозможно определить, что выше, а что ниже горизонта. Прошлой ночью я в лучшем случае спал часа 2, а то и меньше. Когда мы не разговаривали и не занимались любовью, то лежали бок о бок, в полудремотной неге. Микки, о, Микки, аромат твой на кончиках моих пальцев. Я вдыхаю 3 раза от полуночи до зари. Как стыдливо была ты поначалу в той узкой спальне с облупившимися бледно-зелеными стенами, психоделическими плакатами, Джоном Ленноном и Йоко, глядевшими на нас. Ты сдвинула плечи, ты пыталась спрятать от меня груди. Ты быстро юркнула в постель, ища убежище под простынями. Почему? Неужели ты считаешь свое тело настолько несовершенным? Верно, ты худа, у тебя острые локти, груди твои невелики, ты не Афродита. А надо ли тебе ей быть? Разве я Аполлон? По крайней мере, ты не отпрянула при моем прикосновении. Интересно, кончила ли ты? Я никогда не мог определить, когда они кончают. Где тот вой, вскрики, судорожные спазмы, о которых я читал, предполагаю, что у каких-то других девиц? Мои слишком деликатны для таких вулканических эргоистических выбросов. Мне надо бы заделаться монахом, предоставить бабникам делать свое дело, а самому направить энергию на постижение сокровенного. Возможно, я не слишком хорош в делах постельных. Пусть Ориген послужит мне примером. В момент высшего восторга я совершу самооскопление и принесу свои яйца в качестве жертвы на священный алтарь. И никогда после этого не буду ощущать муки страсти. Увы, слишком большое удовольствие я от этого получаю. Надели меня целомудрием, Господи, но, пожалуйста, не сейчас. У меня остался телефон Микки. Когда вернусь из Аризоны, позвоню ей. Когда вернусь? Если вернусь. А когда и если вернусь, то чем я тогда буду? Воистину, Микки, именно та, что мне нужна. Я должен ставить перед собой умеренные сексуальные задачи. Не для меня белокурая секс-бомба, не для меня заводила команды болельщиков, не для меня утонченная девица из высшего света с контральто, для меня сладенькие стыдливые мышки. Оливерова Луэн вогнала бы меня в тоску смертную минут за 15, хоть и допускаю, что разок смог бы ее вытерпеть ради ее груди. А Марго Тимати? Давай не думать о ней, ладно? Микки для меня, Микки. Разумная, бледная, замкнутая, доступная. Сейчас до нее 800 миль. Интересно, что рассказывает она обо мне своим знакомым? Пусть превозносит меня, пусть романтизирует меня. Я смогу этим воспользоваться. Итак, мы в Чикаго. Почему Чикаго? Разве от Нью-Йорка до Финикса нет дороги попрямее? Думаю, есть. Я бы проложил курс, который шел бы зигзагами от одного конца континента до другого через Питтсбург и Цинциннати. Но, вероятно, самые скоростные шоссе проходят не по самым прямым линиям. И в любом случае, вот мы в Чикаго, очевидно, по прихоти Тимати. Он питал какое-то сентиментальное чувство к этому городу. Он здесь вырос. По крайней мере, если он не находился в пенсильванском поместье отца, то проводил время в особняке матери на Лейкшор-Драйв. Есть ли среди протестантов кто-нибудь, кто не разводится каждые 16 лет? Есть ли среди них хоть кто-нибудь, кто не обзавелся как минимум 2 полными комплектами отцов и матерей? Мне попадаются объявления в воскресных газетах «Мисс Роуэн де Марест Хэмпл, дочь миссис Чарльз Холт Уилл Мердинг из Гросс-Пойнт, Мичиган, и мистера Дайтона Белнепа Хэмпла из Бетфорд-Хиллз, Нью-Йорк и Монтего-Бэй, Ямайка, сочетается браком сегодня пополудни в епископальной церкви всех святых с доктором Форестером Чизуэллом Брэдселом IV, сыном миссис Элиот Малтон Пек из Бар-Харбор, Мэн, и мистера Форестера Чизволла Бретцела, третьего из Ист-Ислип Лонг-Айленд. «Etcetera ad infinitum» – примечание. «И так далее до бесконечности» – латынь, конец примечания. «Что за сборище должна быть эта свадьба, куда съезжаются родственники всех мастей, каждый из которых был женат по два или три раза? Имена, тройные имена, освященные временем, девицы с именами Роуэн, Чоут или Палмер, парни с именами Эмори, Мак-Джордж или Харкорт. Я рос с Барбарами, Луизами и Клэр, Майками, Диками и Шелдонами. Мак-Джордж становится просто Маком, но как прикажете называть юного Харкорта, когда играешь в Рингалевио? Или что делать с девчонками по имени Палмер или Чоут? Другой мир, эти правильные американцы, другой мир. Развод. Мать, миссис А.Б.В., живет в Чикаго. Отец, мистер А.Ю.Я., живет под Филадельфией. Мои родители, которые в августе этого года собираются отметить 30-летие семейной жизни, на протяжении всего моего детства кричали друг другу: «Развод, развод, развод! Хватит с меня, ухожу и больше не вернусь!» Обычная для среднего класса несовместимость, но развод? Вызывать адвоката? Да мой отец скорее объявит себя необрезанным. Да моя мать скорее войдет голой в джимблс. В каждой еврейской семье есть какая-нибудь тетка, которая однажды разводилась давным-давно, и сейчас мы об этом не говорим. Из воспоминаний подвыпивших родителей ты всегда все узнаешь. Но никто из тех, у кого есть дети. Ты никогда не увидишь здесь кучи родителей, которым требуется очень сложное представление. Позвольте вам представить мою мать и ее супруга. Позвольте вам представить моего отца и его супругу. Тимоти не стал навещать мать, пока мы были в Чикаго. Мы остановились не очень далеко от ее дома, в мотеле с видом на озеро напротив парка Гранта. За номер платил Тимоти с помощью кредитной карточки, ни больше, ни меньше, знай наших. Но он не стал ей звонить. Да уж, воистину теплые, крепкие отношения в семьях гоев. Позвонить, чтобы поругаться? Стоит ли? Вместо этого он, имея вид отчасти единственного владельца здешних мест, отчасти гида туристического агентства, потащил нас на ночную экскурсию по городу. Вот башни-близнецы Марина-Сити, здесь вы видите здание Джона Хэнкока, там Институт искусств, а вот сказочный торговый район Мичиган-авеню. И действительно, на меня, небывавшего западнее Парсипании в Нью-Джерси, все это произвело впечатление. Но кто способен составить отчетливое и живое впечатление о великой американской глубинке? Я ожидал увидеть Чикаго закопченным и грязным, апофеозом унылости Среднего Запада, с семиэтажными домами прошлого века из красного кирпича и населением сплошь из польских, венгерских и ирландских рабочих в спецовках. Между тем оказалось, что это город широких проспектов и сверкающих небоскребов. Архитектура здесь была потрясающая. В Нью-Йорке нет ничего подобного. Остановились мы, конечно, неподалеку от озера. 5 кварталов от берега, и ты найдешь безликий промышленный город, которого ты так жаждешь, пообещал Нед. Узкая полоска Чикаго, что мы видели, просто чудо. На ужин Тимоти привез нас в свой любимый французский ресторан напротив любопытной скульптуры в античном стиле, известной под названием «Водяная башня». Очередное подтверждение одной из максим Фицджеральда про очень богатых. Они отличаются от тебя и меня. О французских ресторанах мне известно не больше, чем о тибетских или марсианских. Родители никогда не водили меня в «Ле Павильон» или «Шамбор» по торжественным случаям. По окончании школы меня повели в Брас-Рейл, а в день получения стипендии в Шрафт, где обед на троих обошелся долларов в 12, а я был на 7-м небе от счастья. В тех редких случаях, когда я приглашал на обед девушку, пиршество всегда ограничивалось пиццей или кунг-пачи-динг. Меню во французском заведении выпендрешь с золотыми тисненными буквами на листах пергамента размером с газету представляло для меня непроницаемую тайну. А мой однокурсник, сосед по комнате Тимоти, свободно ориентировался в этих каббалистических надписях, предлагая нам отведать фрикадельки из устриц, блины с начинкой, эскалоп из телятины с эстрагоном, соте из дичи, амара по-американски. Оливер, естественно, плавал, как и я, но Нед, будучи, как и я, типичным представителем среднего класса, к моему удивлению, проявил полную компетентность и сознанием дела обсуждал с Тимоти сравнительные достоинства запеканки из риса и телятины, телячьих почек по-бордосски, утенка с вишней, супрема из домашней птицы с шампиньонами. Потом он объяснил, что однажды летом, когда ему стукнуло 16, он служил мальчиком для утех одному видному нью-гэмпширскому гурману. С меню я однозначно не мог управиться, и Нед сделал заказ для меня, а Тимоти оказал ту же услугу Оливеру. Я вспоминаю устриц, черепаховый суп, белое вино, сменившееся красным, что-то восхитительное из телятины, состоящее в основном из воздуха картофель, брокколи в густом желтом соусе, по рюмашке коньяку на каждого напоследок. Тучи официантов обхаживали нас настолько бережно, будто мы были разгулявшимися банкирами, а не четверкой затрапезно одетых студентов. Я мельком разглядел счет, и сумма меня поразила — $112, не считая чаевых. Широким жестом Тимоти извлек кредитную карточку. Меня лихорадило, кружилась голова. Я чувствовал, что переел. Мне даже показалось, что меня вот-вот стошнит прямо на стол, здесь же, среди хрустальных подсвечников, красных ворсистых обоев, изящных скатертей. Позыв прошел без последствий, и уже на улице я почувствовал себя лучше. Я сделал мысленную зарубку на память насчет того, что лет 40-50 от бессмертия надо будет посвятить серьезному изучению кулинарного искусства. Тимоти предложил двинуть дальше по отличным кафе, но все мы уже изрядно подустали и отказались. Вернулись в отель пешком, пройдя по пронизывающему холоду не меньше часа. Мы сняли номер с двумя спальнями, в одной Нед и я, в другой Тимоти и Оливер. Несмотря на полную измочаленность, я, можно сказать, не спал, оставаясь в каком-то полудремотном дурном состоянии. Богатый ужин камнем лег на мои потроха. Я решил, что для меня лучше всего будет хорошенько поблевать через пару часов. Когда приспичило, я, как был голый, побрел в ванную, разделявшую две наши спальни, и в темном коридоре столкнулся с пугающим видением. Обнаженная девушка, повыше меня ростом, с отвисшими тяжелыми грудями, поразительно крутыми бедрами, с венчиком из коротких вьющихся волос каштанового цвета, суккуб ночи, призрак, порожденный моим воспаленным воображением. «Привет, красавчик!» — проворковала она, подмигнула и проследовала мимо в облаке духов и вожделения, оставив меня изумленно глазеть на ее удаляющиеся пышные ягодицы, пока за ними не закрылась дверь в ванную. Меня бросило в дрожь от страха и возбуждения. Даже после ЛСД у меня не было столь осязаемых галлюцинаций. Неужели вино подействовало сильнее наркотика? Я услышал шум воды и, попривыкнув к темноте, вгляделся в открытую дверь дальней спальни. Повсюду были разбросаны легкомысленные предметы женского туалета. На одной кровати посапывал Тимоти, на другой — Оливер, а рядом с ним на подушке виднелась еще одна женская голова. Значит, не галлюцинация. Где они только успели их подцепить? В соседнем номере? Нет, понял. Девиц по вызову поставляет обслуга. Снова сработала надежная кредитная карточка. Тимоти постиг американский образ жизни так, как мне, бедному паршивому студиозусу из гетто, и не снилось. «Женщину изволите?» Стоит лишь поднять трубку и спросить. У меня пересохло в горле, друг стоял, сердце колотилось, Тимоти спит. «Очень хорошо, раз уж ее взяли на всю ночь, одолжу-ка я ее на некоторое время. Вот она выйдет, я к ней подвалю, и одну руку на сиськи, другую на задницу, чтобы ощутить ее шелковистую бархатную кожу, засосу до горла и приглашу к себе в койку, точно так и сделаю». Дверь открылась, она выплыла, покачивая грудями, снова подмигнула и прошла мимо. Я хватал ртом воздух. Продолговатая стройная спина, раздваивающаяся на восхитительные округлые ягодицы, мускусный запах дешевых духов, мягкая вихляющаяся походка. Дверь спальни закрылась у меня перед носом. Ее наняли, но не для меня. Она принадлежит Тимоти. Я зашел в ванную, присел перед толчком и блеванул. Теперь снова в кровать, навстречу безжизненным наркотическим снам. Поутру девице след простыл. Выехали мы около 9, Оливер за рулем, следующий пункт назначения — Сент-Луис. Я впал в апокалиптическое уныние. В то утро я был готов стирать с лица земли целые империи, окажись мой палец на соответствующей кнопке. Я бы спустил с привязи Стрэндж-Лава, я бы отпустил на волю Фенрира. Примечание. Стрэндж-Лав, герой кинофильма «Доктор Стрэндж-Лав» или, как я понял, как перестал беспокоиться и полюбил бомбу. Фенрир, существо из скандинавской мифологии, гигантский волк, хтонический персонаж, проглатывающий солнце. Конец примечания. Я бы уничтожил всю Вселенную, будь у меня такая возможность.